Мальчик с коньками. В солнечный мартовский день в городе начинают таять сосульки. Они отсчитывают целебные капли больной простуженной зиме. По городу идет мальчик с коньками. Он худой и вытянутый. Все ему не по росту, все мало. Лыжные брюки до щиколоток. Пальто едва достает до колен. Руки он держит в карманах, а запястья голые, красные от ветра, рукава коротки. Шея у мальчика тоже длинная, худая. Шарф закрывает ее только наполовину. Шарф зеленый в полоску, с фиолетовым чернильным пятном на самом видном месте. Кажется, что вчера еще все было мальчику впору, и что это за ночь он так подрос, вытянулся. А новую одежду не успели купить. Руки мальчик держит в карманах, а коньки у него под мышкой. Какой-то он нескладный и неустойчивый. То споткнется на ровном месте, то налетит на прохожего, то бежит в припрыжку, то, заглядевшись на машину, останавливается посреди дороги. Глаза у него зеленые, задиристые. Дерзкий взгляд и независимая походка выдают в мальчике непоседу и драчуна, который среди ребят чувствует себя уверенно, а оставшись один, не знает, куда себя деть. На пальто не хватает пуговицы. Она вырвана с мясом. Основательно потертая шапка сидит на одном ухе, оставив второе на холоде. Развязавшийся шнурок волочится по тротуару, некогда с ним возиться. И только коньки, удобно пристроившиеся под мышкой, в полном порядке. Они крепятся медными заклепками к черным ботинкам. Ботинки аккуратно сложены бутербродиком и стянуты желтым кожаным ремешком. Это не какие-нибудь девичьи снегурочки, а вполне серьезные мужские коньки английский спорт. У них острые крепкие носы. Когда бежишь на этих носах, ледяные крошки отлетают в стороны, как искры из-под железных подков. Можно быстро бежать, а потом встать на полозья и долго скользить по ледяной глади катка. Эти аккуратные, ухоженные конечки уж очень не подходят к короткому пальто с оторванной пуговицей и к потертой шапке, сидящей на одном ухе. Холодная капля упала мальчику на щеку, он вытер ее свободной рукой и, бросив на сосульки недовольный взгляд, свернул в переулок. У школьников весенние каникулы, а взрослые работают, поэтому на улицах малолюдно. А в переулке вообще редко встретишь прохожего. Переулок старый, двухэтажный. Мостовая покрыта ледяной коркой. Снегоочистительные машины не заглядывали сюда всю зиму. Сразу видно, что маленький переулок приходится очень дальним родственникам, большим главным улицам города. Мальчик с коньками шагает по переулку. Он сдвигает шапку на другое, замерзшее ухо, «Погрейся, твоя очередь», и прислушивается. Он слышит музыку. Она доносится сюда со стадиона. На больших улицах ее заглушают машины, а здесь тихо и музыка слышна. Она действует на мальчика, как сигнал боевой трубы. Ноги сами начинают ускорять шаг, и развязавшийся шнурок только поспевает постукивать по ботинку. А хорошо бы на каток опять пришла девчонка в красном пушистом свитере и в синей короткой юбочке, та, у которой на голове белая меховая шапка, высокая, как папаха. Из-под шапки у нее торчат две косички. Хорошо бы попробовать дернуть ее за косичку. Но девчонка такая гордая и неприступная, что в прошлый раз не хватило решимости сделать это. На ее глазах он сбил шапки с трех мальчишек. Один из них был совсем большой, на пол головы выше. От такого вполне можно было получить сдачи. Сегодня он опять собьет с него шапку, если не хватит мужества дернуть девчонку за косичку. А если она уже на катке, уже катается на своих серебряных снегурочках, и вдруг большой мальчишка дергает ее за косичку? Мальчик с коньками под мышкой уже не идет, а бежит. Только бы не опоздать, только бы не опоздать. И тут в конце переулка он увидел человека. Мальчик не обратил бы на него никакого внимания, но человек оказался единственным прохожим и шел прямо ему навстречу. Человек был высокий, крупный, на нем белые бурки с кожаными носками и широкая длинная куртка, сшитая из шкуры какого-то черного зверя. Шаги у мужчины тяжелые и неторопливые, а мальчик почти бежал, и поэтому они скоро должны были встретиться. И вдруг прохожий остановился. Потом он качнулся вперед и сделал несколько неуверенных шагов, словно собирался упасть, но не упал, а удержался на ногах. Он беспомощно начал двигать руками, словно искал в воздухе невидимую опору. На этот раз он наверняка бы упал, но рука вовремя ухватилась за стену дома. «Наверное, пьяный», — подумал мальчик, и в глазах его вспыхнул недобрый зеленый огонек. Он терпеть не мог пьяных. Мальчик брезгливо сморщил нос и ускорил шаг, чтобы поскорее разминуться со встречным. Когда мальчик поравнялся с прохожим, тот стоял, прислонясь к стене, крепко зажмурив глаза. Лицо его было неестественно бледным. У рта запали две глубокие складки. Он тяжело дышал. Вероятно, тугой воротник куртки мешал дышать. Одной рукой человек держался за каменную стену, другой силился расстегнуть железный крючок воротника. Крючок был цепкий, и у руки не хватало сил освободить его из петли. На лбу прохожего выступили мелкие бисеринки пота. Мальчик с коньками невольно остановился, и тогда прохожий открыл глаза и посмотрел на мальчика. Его глаза смотрели из-под нависших бровей откуда-то издалека. Нет, это не были мутные шальные глаза пьяного. Они были полны боли и тревоги. И во всем облике этого большого грузного человека чувствовалась неловкость за свою беспомощность. Наконец ему все же удалось расстегнуть крючок. Усталая рука соскользнула вниз. Плечи опали под собственной тяжестью. Человек закрыл глаза, но тут же открыл их вновь. Он заметил мальчика и боялся потерять его из виду. Мальчик еще стоял рядом, но ему было некогда, он боялся опоздать. Зеленые глаза недружелюбно глядели на тяжело дышащего человека. Человек молчал. Его грудь тяжело поднималась и медленно опускалась, словно боялась наколоться на что-то острое. А пальцы, только что отцепившие железный крючок, теперь расстегивали и пуговицы. Человек молчал. Мальчик вспомнил, как однажды на улице упал старик и сломал ногу. Он лежал на тротуаре и тихо стонал. Ему было очень тяжко, а вокруг стояли зеваки. Они глазели на несчастного до тех пор, пока за ним не приехала скорая помощь. Может быть, и этому человеку неприятно, что рядом с ним стоит незнакомый мальчишка. И вдруг человек сказал: «Сынок!» Он произнес одно только слово и начал тяжело дышать. Видимо, у него не хватало сил на остальные слова. Услышав слово «сынок», мальчик с недоумением посмотрел на незнакомца. Так называла его мама. Это было мамино слово, а от мужчины он слышал его впервые. Незнакомец опять собрался с силами и заговорил: «Помоги мне добраться до дома, здесь недалеко». Мальчик молча подставил плечо. Человек неуверенно отнял руку от стены и оперся на плечо мальчика. Он был большой и тяжелый, а мальчик был худой и неустойчивый. Незнакомец старался полегче опираться на мальчика, и они пошли по улице. Сам не замечая этого, мальчик все время ускорял шаги. Музыка с катка сладко вливалась в ухо. Она манила, звала, требовала. Мальчику показалось, что он и впрямь может опоздать, что если он придет 5 минутами позже, все кончится. И уже не будет ни льда, ни музыки, ни вереницы бегущих ребят. А больному человеку было трудно передвигать ноги. Каждый шаг отдавался в сердце. Он старался не отставать от своего неспокойного поводыря, но у него не хватало сил. И несколько раз он останавливался, чтобы перевести дух. Тогда он чувствовал, как мальчик ерзает под его рукой и нетерпеливо оглядывается. Всю дорогу ни большой, ни маленький не проронили ни слова. Их связывал неприятный случай. Один из них был в тягость другому. Они понимали это, и обоим хотелось поскорее расстаться. Наконец, у низкого подъезда человек остановился. Видно было, что это конечная остановка. Человек вытер со лба холодный пот и, никому не обращаясь, будто сам себе сказал: «Зашевелился осколочек. Сколько лет не беспокоил, и вот на тебе». Вероятно, он чувствовал себя виноватым перед мальчиком и решил часть вины переложить на зашевелившийся осколочек. Мальчик насторожился и в недоумении поднял глаза на мужчину. «Какой осколочек?» «Обыкновенный, брат, от снаряда. Вот ведь война когда кончилась, а осколочек остался», — сказал мужчина и показал пальцем на грудь. Он еще стоял, прислонясь к стене, а мальчик внимательно рассматривал его. У человека все было крупным. И нос, и губы, и подбородок с глубокой ямочкой, на щеках шершавая щетина. «Пойдем, что ли?» — сказал мужчина, открывая дверь подъезда. «Тяжелый тебе солдат достался». И они двинулись дальше. Когда они поднимались по лестнице, человек сильнее опирался на плечо мальчика. Другой рукой он цепко хватался за перила, будто страшился, что ступенька уйдет у него из-под ног. Ему было больно, а мальчику тяжело. Но оба терпели. Мальчик думал об осколке, который зашевелился в груди у незнакомца, и ему на минуту показалось, что он ведет бойца, только что раненого, разорвавшимся снарядом. А человек думал, как бы поскорей добраться до постели. Очутившись дома, человек стал стягивать с себя меховую куртку. Он делал это с такими усилиями, будто она весила по меньшей мере 2 пуда. Наконец ему удалось освободиться от этой тяжести. Под курткой была гимнастерка военного образца и синие брюки. На гимнастерке с правой стороны над кармашком была пришита потемневшая полоска галуна. Эта полоска — знак тяжелого ранения, как бы подтверждала, что человек занемог старой военной болезнью. Пока человек раздевался, мальчик стоял в сторонке и следил за ним. Сам он не снял пальто, даже не вынул из кармана руки, которая локтем придерживала коньки английский спорт. Человек тяжело опустился, почти упал на диван. Старые пружины жалобно скрипнули. Человек откинулся назад и закрыл глаза. А мальчик продолжал стоять перед ним. Он был растерян и не знал, что полагается делать в подобных обстоятельствах. Перед ним лежал человек, не просто заболевший гриппом или ангиной, а старый боец со осколком в груди. Зеленые глаза мальчика, привыкшие бесцеремонно разглядывать все, что не попадется, сейчас утратили свою дерзкую самоуверенность. Они вопрошающе смотрели на человека, с которым судьба свела его в переулке по дороге на каток. Трудно сказать, сколько времени человек лежал с закрытыми глазами. Когда он поднял веки, мальчик все еще стоял перед ним, в коротком пальтишке без пуговицы, с шапкой, надвинутой на одно ухо, с коньками под мышкой. «Ты еще здесь?» — спросил раненый, почти не шевеля губами. «Ага». «Ты иди, теперь я сам управлюсь. А за помощь спасибо». Человек глотнул воздух и спросил: «Спешишь?» Только сейчас он заметил под мышкой у мальчика коньки. «Да-да, эти два коротких слова должны были сорваться с губ мальчика, но вместо них прозвучали совсем другие. Я не спешу, я уже был на катке». Он сам удивился, что произнес именно эти слова и с такой уверенностью, будто на самом деле все обстояло именно так. Собственные слова огорчили мальчика, но отступать было нельзя. «Я дождусь кого-нибудь из ваших и пойду». Ему казалось, что все это говорит не он, а кто-то другой, помимо его воли. И он уже раскаивался, ведь неизвестно, когда придут домашние. Может быть, не скоро, вечером. «Никто не придет», — помолчав, сказал человек. «Понимаешь, жена с сынишкой уехали к бабушке на каникулы в Сапожок». «Какой Сапожок?» — вырвалось у мальчика. Человек через силу улыбнулся и пояснил. «Это город есть такой, вернее, городок рязанский». Мальчик положил коньки на стул. Этим движением он как бы хотел подчеркнуть, что никуда не спешит. Он серьезно посмотрел на своего нового знакомого и спросил: «Что же теперь делать?» «Да ничего, отлежусь, и все пройдет», — сказал хозяин дома и, словно желая оправдаться перед мальчиком, добавил: «Понимаешь, я еще ночью в цехе почувствовал себя неважнецки, но там не разболеешься. Стал карусельный станок, пришлось налаживать, утром почувствовал себя совсем скверно. Но подумал, что до дома как-нибудь доберусь. И вот видишь», он закрыл глаза и провел ладонью по волосам. Ему, видимо, немного полегчало, и он разговорился. «Это мне под орлом так приложило. 5 осколков вынули, а 1 при себе ношу». «Кто же это вам приложил?» — осведомился мальчик, стараясь попасть в тон хозяину дома. «Фердинанд, танк немецкий. Знаешь, что такое ПТО?» Мальчик покачал головой. «Противотанковое орудие», — объяснил бывший боец. «Пушечка такая. 45-миллиметровка. Мы, как кроты, врылись в землю, а на нас шли танки. 2 мы подожгли, а 3-й нас приложил. Ни расчета, ни пушки. Ну, ничего, все пройдет, вот отлежусь». И вдруг он снова побледнел, и 2 складки у рта стали еще глубже. «Сходить за доктором?» — предложил мальчик. Раненый мотнул головой, говорить ему было трудно. Потом он все-таки сказал: «За доктором не надо, разве что за лекарством, если не очень спешишь». «Не спешу», — отозвался мальчик. «Где рецепт?» «В столе, рядом в комнате. Открой средний ящик. Там где-то завалялся, болеутоляющее».